директор по инвестициям компании «Руна Капитал» Гайдара Магдонурова. Я думаю, многие из вас его хорошо знают. И передать ему слово для модерации предстоящей дискуссии. Пожалуйста, Гайдар.
Спасибо, Дима. Я у тебя кликер отберу.
Отдаю.
У нас план сегодня такой. Мы вначале немножко, каждый из нас говорит, минут по 5, по 6 что-то, чтобы нам было что потом обсуждать. После этого у нас будет сессия вопросов и ответов. Я думаю, мы сразу будем брать вопросы из зала, плюс мы берем вопросы из интернета. Поэтому если кто-то что-то пишет в интернет, можете писать в Твиттер. Я буду сидеть читать и на них отвечу. Мы уже даже один вопрос получили. Ну так вот, сегодняшняя у нас, о, как у нас интересно получается. А, вы видите на этих экранах, все хорошо. Сегодня у нас есть несколько уважаемых спикеров. Я буду представлять, наверное, по ходу уже непосредственно выступлений. Но мы поговорим о нескольких вещах. Во-первых, где деньги в облаках? Зачем эти деньги в облаках, собственно, находятся? Как их там взять? И, собственно, вам расскажут о примерах, как компании разного масштаба, разного размера эти деньги оттуда берут. И подытожит это все Сергей, который расскажет, как классно Microsoft поддерживает компании, идущие создавать облачный сервис. Ну, меня попросили еще раз намекнуть, что мы в онлайне, поэтому писать в онлайн нужно и важно. И те, кто нас смотрят, можете прямо сейчас передать приветы, вас увидит вся страна. Ну и хорошо, для начала небольшой, маленький мой такой рассказ про то, где деньги в облаках и где их лучше всего брать. Опять же, мой такой взгляд венчурного инвестора, который регулярно работает с разными компаниями разного масштаба, которые постоянно хотят у нас инвестиций, либо хотят нам сделать хорошо, либо хотят сделать нам не очень хорошо, но неважно. Ну так вот, сначала несколько, два основных момента про текущие тренды, что происходит в интернете. Я думаю, что это вот супер такой слайд капитана очевидность. Наверное, на любом докладе про любые современные технологии всегда говорят, что у нас есть три мега-супер тренда в интернете, которые, в общем, много всего такого есть. Во-первых, социальность. Понятно, что все люди становятся связаны между собой. Мобильность. У всех появились мобильные устройства. У кого сейчас нет с собой мобильного устройства? Вообще никакого. Нет такого человека. Так, у кого нету смартфона, у кого обычный такой телефон? Хорошо, один, два человека. Хорошо, у кого телефон не умеет выходить в интернет? О, один человек. А где вы такой купили, просто интересно? Нет, я просто тоже себе хочу. Но, отлично, да. Ну, кстати, да, у меня есть такой телефон, но он тоже, сволочь, умеет в интернет выходить. Я не знаю, почему, у него даже экрана там нет почти. Ну так вот, и самый главный тренд облака – это то, что все поддерживает то самое развитие социальности и мобильности. А почему мир у нас так изменился? Если вот посмотреть на то, что сейчас произошло. Сейчас уже соединения высокоскоростные доступны практически везде. Вот здесь там есть фотография бизнесмена из Парагвая, который по 4G работает с видом на водопад. То есть это в принципе возможно. Огромное количество мобильных устройств. Сейчас количество мобильных устройств, я уже не помню, сколько на человека их приходится, но во многих даже самых развивающихся странах огромное количество этих устройств. Хотя вот интересный момент, вот эти самые масаи, которые в Африке используют телефоны, они не используют для того, чтобы звонить. Они их используют для того, чтобы играть в игры и слушать музыку в основном. То есть у них на самом деле нет большой потребности именно в самом соединении как таковом. Ну и самый главный момент – это огромный избыток вычислительных ресурсов. То есть у нас сейчас есть большое количество дата-центров, которые позволяют делать совершенно феерические вещи. И здесь так вот радостно стоит фотография дата-центра Azure. Так вот, теперь все вот это у нас появилось, есть вся инфраструктура, доступность интернета везде, фактически любой сервис, который мы ставим в интернете, мы можем использовать с любой точки планеты. У нас нет инфраструктурных проблем. Даже в России, на удивление, даже в глубоких лесах хотя бы на одну полосочку Edge какой-то доработает. Хотя я до сих пор знаю где-то под Иркутском места, где, в принципе, интернета тяжело поймать, но если подняться на гору, то он ловит. Ну так вот, а теперь вопрос, где основные деньги могут быть сейчас в облаках? Посмотрим на несколько таких фрагментов, элементов, сегментов, в которых есть действительно большая потребность в IT. Это медицина. Вот, думаю, что многие до сих пор страдают такой проблемой, что вы идете из одной больницы в другую, а ваши данные, они как-то вот они в бумажном виде, они не переносятся, что ужасно, в принципе. Образование. До сих пор есть большая потребность в онлайн-сервисах образования. Что говорить, у нас до сих пор в России нет русской курсеры. У нас есть большая потребность в финансах в банковской среде. То есть банки по-прежнему очень часто работают довольно по старой модели. Есть, конечно, креативные банки, такие как банк Тинькофф, но очень многие по-прежнему еще не предлагают достаточно скудный набор IT-сервисов как таковых. Государство. Ну, государство, госуслуги. Кто пользуется госуслугами, знает, что еще много можно чего сделать в этой области. Я тоже, кстати, пользуюсь регулярно. Смотрю, не пришло ли мне штрафов с камер. Но самый большой сегмент, который мы видим как инвестор, как компания, аффилированная с такой компанией, как Parallels, мы видим, что наибольший рост сегмента малого бизнеса прежде всего. Если посмотреть на прогнозы по тому, насколько будет быстрым рост объема рынка облачных сервисов малого и среднего бизнеса, то можно посмотреть, что он где-то примерно утроится к 2015 году по сравнению с 2011 годом. И здесь огромное количество денег. Огромное количество денег в том, чтобы предоставлять сервисы малому и среднему бизнесу. И тут есть важный момент. Когда вы предлагаете сервис малому бизнесу, важно отметить, что эти бизнесы, они все разные. У них абсолютно разные потребности, но при этом каждый из этих бизнесов хочет получить полный сервис. Что такое полный сервис? Я здесь приведу простую аналогию, пример гостиницы. Есть большая гостиница в Сингапуре, про которую очень мой старший партнер Сергей Белоусов любит рассказывать. Гостиница в Сингапуре, где есть все. Вы не просто получаете сервис такой, как жить в каком-то номере, проводить там время, завтрак, обед и ужин, но вы еще получаете спа, каток, театр, магазины и вообще много-много чего. Если посмотреть просто на сайт отеля Marina Bay Sands, можно обнаружить там список просто на две страницы услуг, которые там есть. И это то, что хочет получить малый бизнес. То есть малый бизнес хочет от своего облачного приложения получать абсолютно полный сервис. Например, если это онлайн-бухгалтерия, то это должна быть онлайн-бухгалтерия, дающая бухгалтерские услуги, дающая возможность работать с этой самой бухгалтерией и не думать о таких вещах, как поддержка инфраструктуры, думать о том, где это работает, как это масштабируется, что будет, если появятся новые пользователи, новые клиенты. И вот это самый главный ключевой момент. Малый бизнес хочет решать свои проблемы, при этом не хочет задуматься о том, как он это делает. И вот здесь самая большая возможность для зарабатывания денег. И вот на этой прекрасной ноте мы перейдем к следующему докладчику, который расскажет несколько слов о том, зачем нужны вообще облачные сервисы зрелым компаниям для предоставления сервиса. Арам из Аби. Передаю тебе слово.
Спасибо, Гай. Добрый день. Я попытаюсь буквально в двух словах, потому что больше слов я в 5 минут вряд ли умещу, которые мне даны, рассказать о том, чем мы занимаемся в области облаков. Мы, наверное, представитель зрелой компании, в том смысле, что мы работаем достаточно давно, с 89 года, и успели уже насоздавать массу традиционного с точки зрения IT-бизнеса. И у нас, безусловно, есть такой челлендж, такой вызов, каким образом мы совмещаем этот традиционный бизнес, продажи лицензий с облачным, который совершенно в другой модели работает. И как мы слайд меняем кликер? Отлично. И здесь возникает несколько вопросов. Первый вопрос традиционный очень, который все задают, такие компании внутри себя, на первом совещании или на 10-м совещании, все равно. Мы и так неплохо зарабатываем, собственно, зачем нам идти в облако? Ответов несколько. Значит, сначала приведу неправильный ответ. Неправильный ответ номер один. Значит, действительно, облачные решения – это наш конкурент, с ними надо бороться нещадно, как только можно. Ответ – это неправильный ответ. Ответ номер два. Да, это правда, но все что-то делают в облаке, значит, нам тоже надо что-то делать. Давайте быстро сделаем что-нибудь в облаке. Тоже неправильный ответ. Третий ответ, который мы сами для себя нашли – это ответ, если я сейчас до него дойду, знаешь, как правильно нажать, вот так вот. Надо понять, какие новые возможности дает облако для существующего бизнеса. То есть каким образом вы можете не конкурировать, не каннибализировать существующий бизнес, а каким образом его можно дополнительно развивать, используя облако. И здесь я просто приведу конкретные рецепты, до которых мы сами дошли и которые вам могут быть полезны. Из опыта IBM. Первый. Это доступ к ранее недоступному облаку. У нас есть такой продукт, называется Abios Air Engine for Cloud. Это штука, которая уже стоит практически совсем небольших денег, то есть уровень входа для пользования этим сервисом существенно ниже, чем уровень входа для приобретения наших традиционных средств разработки. И множество людей, которые раньше пытались как-то что-то делать с помощью каких-то бесплатных утилит, каких-то бесплатных программ, вдруг поняли, что есть возможность получить высококлассную, самую лучшую в мире технологию распознавания, в общем-то, практически за никакие деньги. И результат очень простой. У нас появилось множество совершенно новых категорий разработчиков, клиентов, которые раньше к нам не шли и не ходили вообще никак. Мы каждый месяц подписываем на этот сервис 500 новых разработчиков. Это фантастический для нас результат. В прежние времена мы в лучшем случае в течение месяца до нас доходили, ну, может быть, там сотня другая. Вот. И это, и многие из них потом конвертируются в клиентов полноценного продукта. То есть лицензируют у нас продукт. А многие так и остаются в облаке, что нас тоже очень радует, потому что это дает быстрый рост нашего бизнеса в облако. Лицензируя технологии в облаке, мы получаем облачный бизнес. Второй. Это маркетинг продуктов. У нас есть такой продукт. Называется Abi Finder Online. Он работает на Azure. Исторически Если хочет просто две страницы отсканировать, это распознать, ставить файн-ридер, скачивать его из интернета, понимать, как он работает, добиться того, чтобы он отсканировал эти две страницы там, или как-то их туда занести и так далее. Это все-таки, хотя мы сделали все для того, чтобы было относительно прост, все-таки продукт достаточно большой, и это некая забота. И многие на это не идут. Ради двух страниц никому не хочется этим заниматься. Поэтому довольно большая доля людей просто не доходила до нас. Мы сделали этот сервис облачный. Он сам по себе генерирует уже какой-то доход. Но при этом самый главный его value состоит в том, что колоссальное количество людей, которые раньше до нас не доходили, знакомятся с нашим продуктом, с нашей технологией буквально с помощью двух кликов. Очень быстро и очень эффективно. И получают результат, что самое главное. Поэтому вот такой очень эффективный инструмент продвижения существующих продуктов. И третья вещь, которую я хотел сказать, это очень важное для нас направление, это партнерство для создания новых сервисов. Вот у нас есть такой продукт, называется Abby Flexi Caption. Это такой сложный продукт. Он используется компаниями для того, чтобы делать какие-то большие решения. На то, чтобы это сделать, требуется... продукт самим компаниям не нужен, им нужно решение на основе этого продукта. Но при этом, если мы говорим об облаке, то получается, что мы можем предоставлять компании не сам продукт, а тот кусок большого решения, которое людям нужно для того, чтобы как бы свою большую проблему решить. Например, люди хотят иметь полный цикл обработки входящих счетов. Наш кусок – это просто ввести счет. Но даже там есть другие этапы. Нужно его убедиться, что там все правильно, проапрувить, послать куда-то и получить. Некая среда существует для этого. Вот мы этот маленький кусочек делаем. Раньше нам нужно было как-то уговорить человека внутри себя эту проблему решить с помощью нашей программы. Сейчас нам этого делать не нужно. Мы договариваемся с людьми, которые делают все остальное, и вместе делаем облачный сервис на единой платформе, что крайне удобно, что раньше было недоступно. И даем такой сервис клиентам. И такого рода проекты у нас уже стартовали. И уже идут в пилотном режиме. Ну вот, пожалуй, что три вещи, о которых я хотел сказать в качестве примеров. Первое – это доступ к ранее доступному, но значимому для нас сегменту рынка. Второе – это эффективный маркетинг существующих продуктов. И третье – это объединение с партнерами для предоставления полных циклов сервисов, которых мы играем только определенную конкретную роль, конкретную функцию. Спасибо.
Спасибо, Арам. И на этих словах мы передадим... Спасибо. Мы передадим слово Максиму из компании «Мое дело», и он расскажет о том, какие основные подводные камни есть при создании SaaS-сервисов.
Добрый день, господа. Меня зовут Максим, я основатель компании «Мое дело». Мы занимаемся интернет-бухгалтерией. До этого у меня был бизнес, связанный с классическим программным обеспечением, которое устанавливалось клиентам на компьютер. И я хочу рассказать, чем отличается облачный бизнес от классического бизнеса именно с точки зрения бизнеса. Какие подводные камни можно... столкнуться с которыми, которые не видны с самого начала. Вначале коротко про мое дело скажу. У нас сейчас 430 тысяч зарегистрированных клиентов, 1 миллион посещений сайта в месяц, то есть достаточно такая большая нагрузка. Просили назвать цифру по деньгам. Выручка 22 миллиона, но сейчас в районе 1 миллиона долларов в месяц у нас выручка. Такая вот, то есть компания 3 года, еще есть куда расти. Так вот, собственно, где риски? Когда набираешь клиентов так быстро, всегда кажется, что нужно вот сделать много-много-много клиентов, и все будет хорошо. И в реальности немного забываешь про самую-самую ключевую вещь всех облаков, которая максимально влияет на бизнес. Это переподписка. Смотрите, какой эксперимент мы проводили. Если процент переподписки снизить всего лишь на 1%, то выручка через 4 года упадет, не выручка, а прибыль через 4 года упадет на 7%. 1% потерянный сегодня, он будет так и дальше идти, упадет на 7% через 4 года. То есть достаточно упасть на 10%, и бизнес становится нерентабельным. Еще очень интересные цифры, которые так не лежат на поверхности. Если месячный отвал от базы составляет более 5%, то этот бизнес нерентабельным. Им нет смысла заниматься никакого. Вы всегда будете в районе нуля, вы всегда будете покупать клиентов, и на длинной перспективе бизнес не будет иметь никакого смысла. При этом в сегменте малого и микробизнеса 1% закрывается постоянно. Сейчас опять подняли взносы, а сейчас будет 1.5% в месяц бизнеса просто закрываться. Таким образом, смотрите, доступный, адекватный отвал, который может быть в принципе, в этом сегменте это примерно 3,5%. Больше бизнес становится бессмысленным. Из них 1,5% – естественная смертность бизнеса. У вас остается всего лишь 2% клиентов, которые вы можете потерять. То есть, другими словами, из 100 человек 98 человек должны остаться у вас и не уйти к конкурентам. А в облачном бизнесе уйти к конкуренту гораздо проще, чем в классическом ПО. Потому что если классическое ПО, его надо поставить на компьютер, настроить всю инфраструктуру, и потом каждый раз это заново переходить к новому, ну, к другому поставщику, это все перенастраивать все бизнес-процессы внутри компании, это все очень долго. То облачный сервис, переход очень простой. Таким образом, вам необходимо оказывать сервис такой, что всего лишь 2 человека в месяц от вас могут уйти. Это очень, на самом деле, сложный показатель. К чему это? И его не видно сразу. Во что это выливается? Проблема с переподпиской в том, что вы можете видеть текущее состояние, но с ним сейчас в моменте сделать ничего невозможно. Все то, что вы делаете, начинает быть заметным примерно через год. Что влияет? Ну, считать переподписку можно по-разному. Что влияет? Ключевое, что влияет, это техподдержка. Техподдержка в облачном сервисе должна быть на порядок выше, чем техподдержка в любом классическом программном обеспечении. Почему? Потому что клиент, пользуясь интернетом, все проблемы, которые возникают в сервисе, это 100% проблем поставщика. Пользуясь классическим ПО, проблемы, которые возникают, это могут быть проблемы инфраструктуры клиента. И поэтому техподдержка – это ключевая вещь в сервисе. В облачном бизнесе недостаточно сделать хороший софт. Если хорошему софту не оказывать хорошую техподдержку, бизнес просто развалится. Приведу пример. 30% звонков в нашу техподдержку – это звонки с просьбой. Здравствуйте, мы вас купили, расскажите, пожалуйста, как вам пользоваться. Просто вот такая консультация. В классическом бизнесе таких звонков практически нет, потому что процесс покупки более длинный, процесс установки более длинный, партнеры там участвуют. И поэтому, если человек, который купил и не дозвонился с первым звонком, он, скорее всего, не переподпишется, и опять идет потеря денег. Мы опять посчитали такую вещь, что если человек ждет на линии больше 4 минут в момент звонка в колл-центр, то он с вероятностью 30% не переподпишется. То есть достаточно там пару месяцев поработать, ну, плохо в колл-центре, и опять там через какое-то время прибыль начинает падать. Ключевая мысль здесь какая? То, что качество сервиса, которое оказывается именно не софтверного, а такого обслуживающего сервиса, это колл-центры, работа менеджеров, оно зависит на то, каким ваш бизнес будет через 4, через 5 лет. И зависит гораздо больше, чем в классической модели. Это то, что лежит не на поверхности, то, что очень неочевидно. Следующая вещь – это IT-инфраструктура. Здесь есть две проблемы. Первая проблема – это проблема высоких нагрузок. Но об этой проблеме, наверное, сегодня будет говорить вся эта конференция, да, и, в принципе, Windows Azure ее очень хорошо решает. Но высокие нагрузки – это не единственная проблема. Смотрите, что происходит в классическом программном обеспечении, если клиенту чего-то не хватает. Он звонит партнеру, партнер приходит, ему донастраивают у него. И проблема решается очень быстро. Теперь, если у вас SaaS бизнес, то все вещи, которые происходят у клиента, падают на вашу разработку. И разработка должна реагировать так же быстро. И вам необходимо сделать так, чтобы разработка одновременно разбиралась со всеми проблемами пользователей, при этом часть из них может вообще проблемами не являться, просто пользователь считает, что это проблемы. Но тем не менее с ними нужно разбираться. И одновременно писала новые вещи. В классическом ПО цикл релизов можно строить по-другому. В классическом ПО можно делать новый функционал, потом сервис-пак к нему, потом новый функционал, потом сервис-пак. В облачной модели все это должно идти одновременно, что усложняет администрирование разработки очень сильно и удорожает саму разработку. Это следующая вещь, которая очень незаметна. Все это становится заметно после того, как вы проходите через там, 10-15 тысяч платных клиентов. До этого можно все разруливать в ручном режиме. Но после 10 тысяч платных клиентов количество запросов от техподдержки на IT начинает расти там, в геометрической прогрессии. И если не отстроить системный процесс в разработке, именно с учетом того, что разработка должна одновременно заниматься и новыми вещами, и поддержкой пользователей, то точно так же бизнес потом перестает быть рентабельным. Это следующая вещь, которая очень сильно отличает. Таким образом, главное отличие облачного бизнеса от классического бизнеса заключается в том, что этот бизнес возможен только при высоком уровне переподписки. Если процент отвала больше, процент ухода к конкурентам еще куда-то больше вот этих 2%, то весь бизнес становится нерентабельным. И вот в слове SaaS, которое так модно, самая важная буква – это последняя буква. Software as a service. И вот этот вот service – это самое важное, что есть вообще в облачном бизнесе. Софт вторичен по отношению к сервису. Да, без софта невозможно построить этот бизнес. Но без сервиса он будет просто кушать деньги и никогда не станет прибыльным. Это ключевая вещь, которую очень многие не замечают. Ну и, собственно, последняя вещь, которую хотел сказать, на какие цифры можно рассчитывать, насколько вообще эта модель бизнеса облачная выгодна. На свой бизнес могу сказать по цифрам, которые мы видим там, по отчетам публичных компаний, такие как Xero, Salesforce, много достаточно публичных компаний есть. Что можно посмотреть, если перенести на российские реалии? В сегменте микробизнеса, это там, где небольшой платеж, порядка там от 300 до 1000 рублей в месяц, ощутимая прибыль, ради которой вообще стоит это все начинать, начинается от 50 тысяч платных клиентов. Все, что меньше 50 тысяч, абсолютно бессмысленно. Бессмысленно, оно не приносит денег. А рентабельность 30%. Это не очень высокая рентабельность. И вообще, начиная бизнес, нужно понимать, что если мы работаем в сегменте малого и микробизнеса, именно такого небольших бизнесов, где вот этот чек максимум 1000 рублей, то нужна очень-очень большая база, порядка там 70-80 тысяч клиентов, набрать которую занимает определенное время. И нужно понимать, что это бизнес, который не принесет деньги завтра. Это бизнес, который должен долго-долго-долго развивать, а потом только начинать приносить деньги. А второй сегмент – это тот самый малый бизнес, где чек может начинаться от 1000 рублей до 5000 рублей в месяц, и выше. Там все гораздо интереснее. Достаточно набрать 10 тысяч клиентов, это не очень сложно сделать. И рентабельность уже 60%. То есть этот бизнес, тот, который именно кэш такой живой, начинает приносить достаточно быстро. То есть в сегменте такого, я бы назвал бизнеса, где уже больше 15 сотрудников, работать немного интереснее. Но в микробизнесе работать проще. Так, если коротко про подводные камни, то все.
Спасибо, спасибо, Максим. На самом деле я говорил об этом даже в вступлении, что бизнесы хотят полный сервис, они хотят полный набор услуг. И сейчас мы посмотрим на еще один взгляд на то, как делаются облачные сервисы от Оскара из компании «Мой склад». Оскар?
Да, здравствуйте, меня зовут Оскар Хембердиев, я руковожу сервисом «Мой склад». Хотелось бы поговорить немного о том, как развивается наш облачный российский рынок. Естественно, прежде всего на основе нашей статистики, наших собственных данных. Давайте сначала посмотрим, о чем мы вообще говорим. Да? К сожалению, что такое облака, что такое SaaS, до сих пор к общему пониманию не пришли. Разные аналитики, разные компании, которые делают исследования российского рынка, они под облаками понимают совершенно разные вещи. Поэтому, если посмотреть на оценки нашего российского рынка облачного за 2012 год, то у разных компаний эти оценки получаются в несколько раз, отличаются там до 5 раз. Тем не менее, есть там какой-то консенсус. Мне кажется, что можно сказать, что у нас в 2012 году суммарно объем рынка был порядка 100 миллионов долларов. Это пока еще не фантастические цифры, но рынок уже есть, он достаточно заметный. И серьезный плюс то, что он быстро растет. Да, то есть оценки роста рынка – это минимум 50% в год. Ни одна из других областей таким быстрым ростом пока похвастаться не может. Как он развивался? Мы довольно давно работаем. Мы запустились в 2008 году. И я помню, что как только мы запустились, это было начало 2008 года, мы думали, что в течение первых 6 месяцев, первого полугода, мы получим первые 100-150 клиентов. На самом деле мы получили их всего около 10. Да? То есть в 2008 году все было с рынком очень грустно, очень плохо, он был небольшой, и чем он отличался? Отличался тем, что обычный бизнес в массе своей, нормальный офлайновый бизнес, он к облакам не был готов. И что тогда происходило? Тогда в основном айтишники продавали свои новые облачные продукты другим айтишникам. Это еще как-то работало. То есть то, что было рассчитано на разработчиков, на компании, как-то связанные с интернетом, облачные сервисы, эти сервисы имели шанс каким-то образом более или менее заметно продаваться. Если вы хотели продавать обычному бизнесу, то в 2008 облака практически невозможно было продать. Прошло 2 года, и осенью 2010 года мы увидели довольно сильный, скажем так, скачок. Причем не только мы, но и практически все наши коллеги, которые тоже разрабатывают, продают облачные продукты, практически все они тоже заметили качественный скачок именно осенью 2010 года. Вот я здесь нарисовал такую стрелку. Это наше количество наших клиентов сервиса «Мой склад». То есть здесь видно, что вот мы перешли на принципиально другую скорость роста в конце 2010 года. Ну, что произошло? Вот 2 года шла такая бомбардировка словами SaaS, потом уже термин «облако» начал появляться, и потихоньку это уже дошло до бизнеса, потихоньку они уже начали приходить к тому, что действительно, это не просто какие-то интересные новые технологии, это такие вещи, которые можно использовать в своем бизнесе, те вещи, которые действительно дают какую-то пользу. Что происходит сейчас? Ну, по-прежнему рост на нашем опыте продолжается, причем он значительно происходит быстрее рынка. Как я говорил, рынок оценивается, в среднем растет на 50% в год. У нас этот рост значительно быстрее. Ну вот можно сравнить там с середины 2010 года по середину 2011. У нас было, мы получили 350 новых клиентов, а за 2012 год мы получили уже 2200. И мы растем примерно, выросли в 2012 году в 2.5 раза по выручке по отношению к предыдущему году. Вот, сколько можно заработать на этом, достаточно легко оценить. У нас средний ARPU. ARPU, на самом деле, это одно из основных метрик, вот, которые имеют значение, если вы занимаетесь облаками. Да? То, о чем говорил Максим только что, когда мы зарабатываем, когда мы теряем на своей клиентской базе, зависит, естественно, во-первых, от того, как долго клиент, который пришел, остается с вами, использует этот сервис. И, во-вторых, это, естественно, зависит от того, сколько денег он платит в среднем в месяц. Это называется ARPU. Соответственно, в зависимости от сочетания вот этих двух цифр, получается, насколько вам выгодно или невыгодно получать новых клиентов, если у вас есть конкретные показатели. Конкретный отток клиентов, 5% больше или меньше, и конкретный ARPU, средняя выручка. Соответственно, я, наверное, не соглашусь с Максимом. Все зависит от конкретных цифр. Теоретически цены на подписку могут быть такие, что они окупают привлечение новых клиентов в течение первого месяца. И тогда очень хорошо. Пусть отток будет 100%, теоретически на таком сервисе все равно можно зарабатывать.
Сейчас обсудим. Устроим дискуссию чуть
позже. Что будет происходить дальше? Я думаю, что рост будет, не будет замедляться, может быть, даже он будет еще быстрее. Почему? Мы у себя делали определенные оценки. Что происходит сейчас в центральных городах, это Москва, область Питер, и в регионах. Регионы растут. Регионы растут достаточно быстро. Вот среди наших клиентов их доля выросла почти в 2 раза за 2 года. Меньше чем с 20 до почти 40%. Но при этом основное число небольших компаний, которые ведут деятельность, они находятся не в Москве, не в Питере. 86% находятся в регионах. И если сопоставить эти цифры, то получится, что до сих пор вот проникновение облачных сервисов в регионах на 10 раз меньше на порядок, чем в центре. Это очень много, ну, особенно учитывая то, что, как я сказал, большинство небольших компаний, которые в основном используют облака, они работают в регионах. Соответственно, у нас есть огромный потенциал для роста. Я думаю, этот рост будет продолжаться еще несколько лет.
Спасибо, Оскар. Тут, кстати, пришел вопрос из Твиттера. Пришел к Максиму, сколько у моего дела платных клиентов. Если это не секрет, может быть, ты поделишься?
Это секрет. Могу сказать, что сильно больше 10 тысяч и меньше 100 тысяч вот в этом промежутке.
Ну, то есть в интервале в порядок. Хорошо. Хорошо. Ну ладно. И завершает нашу докладную часть Сергей, который расскажет про успехи фонда пассивного финансирования Microsoft в области поддержки облачных стартапов и, собственно, успехи этих облачных стартапов.
Да, всем привет. Ну, для начала я бы хотел такой, пользуясь такой возможностью, сделать мини-опрос. А скажите, пожалуйста, сколько в этом, кто из вас в этом зале считает себя стартапом? Ну, где-то, наверное, процентов 40. Да? Здорово. Значит, у нас много реально стартапов на конференции. Это очень приятно. Я бы вот что хотел сказать. Я занимаюсь работой со стартапом Microsoft с 2006 года. И у нас, как у там, корпорации, да, есть очень хорошая возможность смотреть на рынок там, несколько со стороны, там, как бы со своего специфического угла. У нас есть целый ряд программ, нацеленных конкретно на стартапы. Есть программа BizSpark, по которой мы с 2008 года предоставляем ресурсы начинающим компаниям. В этой программе сейчас около 2000 живых активных стартапов. Я думаю, что там это... Программа, по сути, самое большое такое сообщество активных стартапов в России сейчас. Потому что в отличие от там, других структур, которые, например, отсматривают проекты, да, они их посмотрели и забыли. BizSpark – это как бы живое комьюнити, которое постоянно существует. И в течение 3 лет компания в нем варится и получает, может получить какие-то преимущества от Microsoft. Вот, соответственно, мы можем смотреть на там, структуру этой базы, там, смотреть, кто чем занимается, там, сколько там, мобильных, например, компаний, сколько там SaaS-компаний. Вот, и дальше есть другие программы. Есть фонд пассивного финансирования Microsoft, который раздает гранты. Есть программа облачных грантов. Таким образом, мы видим, как бы у нас есть такой снимок рынка. Да? И если теперь переходить к облакам, то, безусловно, тренд, он там, сомнению никакому не подлежит. Сейчас практически все стартапы облачные. Да? Если брать фонд пассивного финансирования, вот за 2 года мы выдали уже больше миллиона грантов там более чем 20 компаниям, из них там реально почти все эти компании – это стартапы с облачным бэкэндом. Вот. Понятно, что термин «облачный стартап» он такой довольно расплывчатый. Здесь мы имеем в виду, что это компания, у которой есть или веб-клиент, или мобильный клиент, и при этом бэкэнд в облаке. Вот. И если раньше еще какие-то там у стартапов были сомнения там, разворачивать свою инфраструктуру или все-таки воспользоваться облачной, то сейчас таких сомнений практически нет, потому что ну, просто нет никакой экономической целесообразности ставить свои сервера под стол, да, или идти к хостеру, когда есть это предложение на рынке, подобное предложение Microsoft. Ну, на этом слайде вы видите список компаний, которые были профинансированы. Такая небольшая реклама фонда. У нас только что закончился очередной цикл отбора. Вот, мы опять набрали около 200 заявок. Каждый квартал так получается. Вот 6 марта будет отборочное, очередное заседание отборочного комитета. Выдадим очередные гранты. Соответственно, как я сказал, там подавляющее большинство компаний облачные. Других сейчас не бывает. Вот. Есть очень такая хорошая цифра, которая нас радует. Это то, что компании после того, как получают гранты от фонда, в течение там, года-полутора, в среднем привлекают около там, в 5 раз больше дополнительных денег, чем они получили от Microsoft. Это означает, что мы действительно в состоянии хорошо отбирать проекты, и мы в состоянии им адекватно помогать. Вот. Из них, значит, уже есть 9 коммерческих продуктов на рынке, 6 резидентов Сколково. Вот. И у нас как бы, довольно хорошее есть количество партнеров, которые уже стали известными, которые используют облако Windows Azure, вот, и используют его так, что могут являться примерами для других. Ну, в частности, у нас там сегодня на этом бизнес-треке будут выступать еще стартапы, которые будут рассказывать о своем бизнесе. Вот, я же там просто не могу не упомянуть о там паре компаний, таких, наверное, наиболее известных. Это News 360. Думаю, что многие из вас о нем знают, хотя сервис такой для России нетипичный. Они вообще-то англоязычные, они работают на рынке в первую очередь американском сейчас. Это мобильный клиент для всех мобильных платформ, будь то планшеты всевозможные, мобильные телефоны, которые предоставляют вам персонализированные новости с завязкой на вашу активность в социальных сетях, то есть с интеграцией с Facebook, с Google Plus и так далее. Вот. Они изначально стартовали там, в 2010 году как бы в качестве платформы, взяли Windows Azure. Вот. И надо понимать, что такая компания вообще не может существовать в принципе без облака. То есть что такое... У них там сейчас несколько миллионов скачиваний их приложений на разных платформах, около полумиллиона активных пользователей в месяц. То есть это хорошие цифры такие, да. И, соответственно, они используют облако для двух таких основных нагруженных вещей. Первое – это предоставление как раз того самого персонализированного доступа. То есть каждому пользователю вот этих там полумиллиона активных в месяц, да, они на его персональный девайс предоставляют персональный контент. Вот. И это все делается, отгружается из облака. Второе – это непосредственно краулинг, да, то есть сбор всей информации в интернете, ее категоризация, вот это тоже требует больших вычислительных мощностей. То есть, если бы они разворачивали какие-то свои серверные фермы, во-первых, это с учетом темпов их роста им приходилось бы постоянно наращивать количество серверов, а во-вторых, они бы не смогли справиться с какими-то пиковыми нагрузками. Потому что для мобильного приложения в тот момент, когда ваш там, например, там Apple или Microsoft или Google там делает приложение featured, да, в соответствующем маркетплейсе, там темпы загрузки могут резко скакнуть в 10 раз. И вот и вам нужно обеспечивать необходимую гибкость инфраструктуры, чтобы она это потянула. И опять-таки, вот Максим говорил про отвал. Для них там каждая минута простоя сервиса – это огромное количество потерянных пользователей. Просто вот они сразу начинают очень плакать, и для них это просто там мега-мега критично. Вот, есть компания Proofy, которую, наверное, вы знаете, которая там занимается рекрутингом в social media. Там молодые люди могут посмотреть, насколько их персональный граф, так скажем, соответствует определенному профилю каких-то крупных компаний, работодателей, и послать вакансию, резюме на вакансию уже в тех компаниях, куда они с максимальной вероятностью подойдут. Вот также они сегодня, кстати, будут выступать, по-моему, на следующем круглом столе в этом треке. Вот, они активно используют Azure и, собственно, помогает им справляться с ростом, который у них есть. В общем, есть хорошие компании. И на чем бы я о чем еще бы хотел сказать? Дело в том, что на рынке для стартапа сейчас не такое большое количество предложений с точки зрения облака. Да, там они все вам известны. Вот, но, на наш взгляд, альтернативы Windows Azure сейчас нет. Почему? Есть аспекты технологические, да, о них можно долго там спорить, какая платформа лучше. Есть аспекты бизнесовые. Значит, для стартапа, как у компании с крайне ограниченными ресурсами, там, в первую очередь нужно думать о том, как запуститься, да, как платформа позволит сделать все необходимые пивоты, пока компания нащупает своего потребителя, и как обеспечить достаточно беззатратно, там, как она будет справляться с ростом нагрузки, если попрет, как говорится. Вот. Windows Azure сейчас доступен по BizSpark. Кто из вас, кстати, знает про BizSpark вообще в аудитории? Хорошо работаем. То есть Windows Azure доступен. Там неплохой объем ресурсов, его хватает для того, чтобы разработать и, в принципе, даже запуститься. Это там 1500 вычислительных часов в месяц, которые вам, они у вас сразу есть, да, можете использовать для любых целей. Вот. А также есть программа BizSpark Plus, по сути, это облачные гранты. То есть, если вашему стартапу не хватает ресурсов BizSpark, вы уже начали расти, еще не начали зарабатывать деньги, но понимаете, что как бы база пользователей растет, там платные клиенты, то вы просто там подаете нам заявку, и у нас есть возможность выделить вам гораздо большее количество ресурсов, вот до 60 тысяч долларов на 2 года. Для того, чтобы вы могли не думать о том, собственно, как вы будете платить за хостинг, как вы будете справляться с этой нагрузкой. Такого предложения на рынке больше нет. Вот, и поэтому, как бы, на наш взгляд, сейчас для стартапа, в общем-то, альтернативы просто нет. Если, и опять-таки, как вы знаете, Azure поддерживает широкий спектр технологий. Если раньше, как бы, компании думали, так, я не на .NET, там, я на PHP, значит, мне нужно идти там, конкурентам Microsoft. Сейчас все понимают, что на чем бы вы ни писали, там, Java, PHP, Ruby, Node.js, все на свете, пожалуйста, приходите хоститься в Windows Azure, как бы, и все это будет работать. Ну, собственно, на этом я закончу.
Спасибо, Сергей. У нас осталось достаточно мало времени на вопросы, чуть больше, чем 15 минут. Поэтому мы поступим следующим образом. У нас есть вопрос из интернета, который задавали в группе на Фейсбуке, и мне настоятельно просили его задать. Я даже знаю, кто готов на него ответить. А вопрос был следующий от Ирины Костиной. В чем разница между облачным и необлачным сервисом не в техническом плане, а именно с точки зрения, как зарабатывать? Ведь в любом случае это будет просто какой-то сервис, просто в облаке иная реализация.
Арам. Давайте, да, я отвечу. Ну, все-таки пару технических слов придется употребить, так как мы говорим о технических вещах. Это примерно как разница между DOS и Windows. То есть одно дело, когда вы оставлены сами на своем попечении, вы должны все сделать сами, у вас нет никакой инфраструктуры, вы должны с нуля вырастить что-то, работающее без всякого окружения. Другое дело, когда вы полагаетесь на определенную среду, окружение, на бизнес-среду в первую очередь, которая создается в этой среде. И работаете вместе с другими бизнес-компонентами, создавая свои собственные бизнес-предложения, онлайновые бизнес-предложения. То есть будущее облачной среды – это в первую очередь бизнес-будущее, в котором очень интегрированы бизнес-предложения, взаимодействующие друг с другом по единой системе, технологической системе. И это принципиальное отличие. Это то, что, например, дала Windows когда-то, когда она появилась по сравнению с MS-DOS. Ну вот примерно такое же.
Спасибо. И еще один вопрос из интернета. Он такой достаточно интересный. Завтра, если клиенты из облачного сервиса уходят активнее, есть ли смысл делать стартап в Azure, не развив клиентскую базу? Я даже не знаю, кому.
Да, активнее, возможно, и уходят. Это такой неоднозначный вопрос. Самое главное вообще в бизнесе, чем отличается облачный сервис от десктопного, то, что облачные сервисы можно продавать, находясь там в Москве, в любом городе, по всей России, вообще по всему миру, не открывая представительств. А десктопный бизнес так строить в сегменте enterprise практически невозможно. Нужно открывать представительство в каждом городе, чтобы там, или как минимум партнеров в каждом городе, который бы ходил и устанавливал. А в России это особенно так. Поэтому клиентов набрать в облачный сервис гораздо проще, можно и быстрее, чем в десктопный сервис. Это ключевое отличие, на мой взгляд.
Спасибо. Мы тут с Армом обсудили, что за нами висит плазма, и она реально нас поджаривает. То есть я уже чувствую, что температура накаляется, надо было одеваться в плавки. Хорошо, давайте перейдем к вопросам из зала. Поскольку у нас довольно мало времени, прошу короткие вопросы. Не надо выступлений, пожалуйста. Выступление можно потом в кулуарах уже как бы своим мнением поделиться. Спасибо. И представляйтесь, пожалуйста, чтобы вас знала мировая общественность.
Так, работает, да, микрофон? Да. Значит, меня зовут Замир. Компании, думаю, называть смысла нет. Вот такой вопрос представителям программ по финансированию стартапов. Очень часто разработчики начинают небольшой проект, потом неожиданно для них он выливается в какой-то большой проект, который имеет много подписчиков, много пользователей, но разработчик не знает, как капитализировать этот проект. Программы поддержки стартапов, они помогают придумать бизнес-модель капитализации или нет? Вот такой вопрос.
Спасибо. Вы знаете, у вас как бы вопрос такой получился очень противоречивый, так скажем. То есть если вы сделали проект, который начал активно набирать пользователей, там, market traction, да, то это означает, что вы все сделали правильно. Тогда вам уже, в общем-то, советы не нужны, ну, по большому счету, как начинающему предпринимателю. Если же вы пока не знаете, как набрать эту базу, то это другой разговор. Вот. Есть у нас огромное количество партнеров. Вот, собственно, программа Bespark – это партнерская программа. У нас там сейчас более 10 таких известных очень партнеров по сообществу, как мы их называем. Вот. И они проводят в России, ну, так скажем, слеты стартапов, да, там, типа стартап-викенда, там есть это, мероприятия Харвесты и так далее, когда как раз люди, которые пока не очень понимают, что им делать с их идеей, могут прийти на эту площадку, во-первых, эту идею обсудить, да, и получить обратную связь, в том числе от инвесторов, от, там, от Microsoft, от большого количества игроков на рынке, вот, тем самым как бы расширить свое поле зрения. А во-вторых, вплоть до того, что могут себе в команду новых людей набрать. Вот это
на наш взгляд, такая самая правильная стартовая площадка. После же того, как вы уже определились с идеей и начали что-то делать, вот тут как раз возможности Microsoft довольно широки именно для того, ну, с тем, чтобы помочь вам довести этот, вашу идею до прототипа, там, до продукта. Через подальше лестнички программ вы можете получить там разного рода поддержку техническую и бизнесовую.
Здравствуйте, зовут меня Арсен. И скажите, вот следующий вопрос. Наша компания разрабатывает сейчас один программный продукт для государственного заказчика. И учитывает ли платформа Asia специфику, значит, российского законодательства в той части, что эта система, она так и напрашивается, чтобы была перенесена в облака, но там имеются, хранятся персональные данные. Соответственно, она попадает под закон, да, о персональных данных. Есть ли возможность и официальная, да, использовать, значит, данные, данную разработку произвести на Microsoft Asia? Спасибо.
Для забавности комментарий. На одном из круглых столов тоже на конференции про облака сидим тихо, обсуждаем, как делать государственные сервисы облачные. И вдруг такой голос такой: 152 ФЗ! Причем он шепотом, сам, но было слышно на весь зал. Тут на самом деле у нас просто пришел очень вопрос интернета про то, когда же сервисы «Мой вклад и мое дело» будут работать в Azure, и это все вместе давай объединим, завернем и скажем, когда же, и когда же это будет все по 152 ФЗ проходить сертификацию.
Ну, давайте начнем со 152 ФЗ. Ответ вы получите очень исчерпывающий на последнем, если я не ошибаюсь, круглом столе в этом бизнес-треке, где будут выступать непосредственно компании, которые это делают. То есть они делают гибридные решения, которые работают с персональными данными. И, собственно, ну, короткий ответ понятный. Персональные данные хранятся в сертифицированных дата-центрах, вот, а весь основной объем обработки, который отвязан от персональных данных, осуществляется в облаке. Ну, в частности, там будет такая компания, как Дневник.ру, например, да, которая работает с там десятками тысяч российских школ. Вот, она там имеет вот такую гибридную инфраструктуру. Поэтому просто оставайтесь до конца конференции, и на этом столе получится абсолютно полный ответ. Вот, что касается вопроса из Твиттера, там, провокационного, да, я, конечно, передам микрофон коллегам.
Да, вопрос, используем ли мы или собираемся ли использовать Asia, да, в качестве платформы. Сейчас не используем. Почему? Почему это произошло? Ну, во-первых, мы достаточно давно начинали. То есть, если мы запустились в 2008 году, в 2007 мы начинали разработку. Мне кажется, тогда об Azure еще разговора не было. И другие платформы, они тоже были еще, ну, в самом начале развития. То есть для нас фактически не было альтернатив там, традиционным серверам. Это первое. Второе, это то, что, ну, я думаю, больше всего облачные платформы, они интересны для тех продуктов, для тех сервисов, у которых нагрузка либо непредсказуемая, либо она очень сильно меняется. Там, в зависимости от каких-то событий, или она меняется в течение дня, или она меняется в какие-то месяцы и так далее. И для стартапов это очень актуально, да, вот, ну, только что был вопрос, а что делать, если запустили какой-то проект и внезапно пошел трафик, вот, ну, это очень хорошо, на самом деле, и для того, чтобы не произошло каких-то серьезных неприятностей, когда внезапно пошел трафик, то облачные платформы, они, естественно, не решат все эти вопросы, да, то есть что-то должно быть заложено в архитектуре, продукты и так далее, но они, по крайней мере, часть этих вопросов снимут, часть этих вопросов они решают. И поэтому я думаю, что для новых проектов, вот, которые запускаются сейчас, облачные платформы, в том числе Azure, это очень хороший вариант.
У нас как раз такая ситуация, что очень часто нагрузка в отчетный период сильно растет. И тоже мы запустились достаточно давно, когда Azure еще не было в таком, Azure не было в таком виде. Мы сейчас вытащили один кусок из кода, который мы хотим перенести в облако, который как раз у нас очень сильно... То есть все мое дело в облако уже перенести просто невозможно, но он слишком большой проект. Но мы выделили один компонент, который очень хотим перенести, думаем, там, до конца года это сделать. То есть у нас есть большие планы, мы видим финансовую выгоду в это в первую очередь, потому что нам сейчас нужно покупать гораздо больше серверов, чем, ну, в реальности это нужно там, там, сервера нужны 4 раза в году, образно говоря. Мы же их держим постоянно. Вот этот кусочек мы хотим как раз перенести в облако, до конца года планируем это закончить.
Я тогда добавлю, раз уж тема переноса затронута. У нас был такой на традиционной платформе запущенный сервис, собственно, Finder Online. Мы его перенесли в облако где-то за полгода. Он сейчас работает на Azure, и мы очень счастливы, потому что масса головной боли просто ушла никуда. Намного проще, эффективнее, дешевле это все управлять и расширять.
Спасибо. Следующий вопрос. У нас уже кто-то захватил микрофон.
Все. Здравствуйте, меня зовут Максим. У меня вопрос, на самом деле, наверное, больше не про Azure, да? У меня вопрос к представителям SaaS-бизнеса, да? По поводу методов продвижения. То есть, как бы, совсем же методика другая. Вот вы говорили о том, что в любых городах, там, России и так далее, то есть это там работа с лидами, там, email-маркетинг, вот просто, не знаю, там, топ-5 самых эффективных способов, в которые вы привлекаете трафик, да? Или удерживаете клиентов. Ну, то и удерживаете клиентов, точнее так. Спасибо.
Давайте сразу серебряную пулю.
На самом деле, каких-то там таких больших секретов сложно рассказать. Номер один – это интернет-маркетинг. Номер два, как это ни странно, это старый добрый телемаркетинг, телефонный обзвон. Мы его используем также. Номер три – это, ну, это специфика нашего проекта. Это реклама, точная реклама рядом с контролирующими ведомствами. Налоговые, пенсионные фонды, ФСС. Вот три таких. Да, конечно, смотрим, оцениваем конверсии общие. Один инструмент выделить очень сложно, но я еще раз говорю, то есть 1 миллион в день. То есть могу сказать, что адекватную стоимость можно сделать на контексте хорошо, ну, в нашем бизнесе, опять же. Сейчас мы научились работать с соцсетями. Из тех вещей, которые, может быть, в реальности серебряной пули, это вот новые технологии ретаргетинга, которые сейчас используются. Вот это вот нам на самом деле позволило хорошо. Вот. Ну и, естественно, я тоже отнес, не назвал это email-маркетинг, то есть вот та база, которая набирается, с ней нужно постоянно работать. Там тоже есть интересные очень технологии. В принципе, я не помню название, есть очень хорошие стартапы, которые автоматизируют весь интернет-маркетинг. Может, Гайдар подскажет? Вот, который номер один, мы его используем, я могу в Твиттере написать, я просто не помню название, из головы вылетело. Вот очень хорошая штука, все автоматизируется, и там, в принципе, все становится понятным.
Можно еще короткий комментарий? У нас сегодня будет доклад, как раз посвященный... Гайдар, что вы говорите, да? Хотел просто короткий комментарий. У нас будет в программе как раз дискуссия на тему продвижения. Там будут обсуждаться некоторые другие сценарии и способы продвижения, особенно B2B-шных сервисов, если вы о них спрашиваете. Там будет такой интересный фокус. Я думаю, что будет интересно, полезно.
Добрый день. Меня зовут Евгений, компания Капси. Вопрос следующий. Я, поскольку мы тоже живем уже в Azure, у меня как раз вопрос интересный, как компании, которые более зрелые в этом смысле, как с этим живут. Вы абсолютно точно сказали, что вот история про техподдержку, да, является частью бизнеса довольно существенной. При этом, ну, понятно, что никакой сервис не является идеальным, да, иногда там как бы существуют даже на облачных там каких-то решениях просадки, проблемы и так далее. Вот как вы работаете с клиентами вот в этой ситуации, ну, где 4 минуты там ожидания на телефонном звонке – это уже проблема, да, вот. И как вы видите, ну, как вы хеджируете подобные риски там, ну, особенно в случаях каких-то блэкаутов, там, не знаю, вообще страшных вещей?
Ну, на самом деле тоже ничего нового здесь сложно изобрести. IT-инфраструктура полностью у нас резервируется, зеркалируется. То есть если там ничего, ну просто там умерли в дата-центре, ну полностью умерла связь в дата-центре, у нас один раз такое было, мы просто переезжаем очень быстро на другой, там простой, очень маленький. А техподдержка – это вопрос просто администрирование техподдержки, администрирование колл-центра. Нужно поставить хороший АТС, нужно отстроить все процессы, построить несколько линий техподдержки. Первая принимает звонки, вторая обрабатывает сложные ситуации, третья линия обрабатывает баги и проводит презентации пользователям. Собственно, ну вот, то есть техподдержка, все это техника, все это выстраивается. Вопрос, что да, там какие-то можно инновации придумать, но главное разделять, то есть три линии построить там и грамотно резервировать всю IT-инфраструктуру. Ничего нового здесь, наверное, сложно изобрести.
Представителям бизнеса, а персонал, который задействован в поддержке в разработке облачных сервисов, можно озвучить, если это, конечно, не секретные данные. Ваш персонал.
Персонал, вы имеете в виду количество сотрудников? У нас всего в компании сейчас порядка 25 человек, 10 человек – это разработка, и 15 человек – все остальное, то есть продажи, поддержка. И маркетинг. Линии техподдержки у нас сейчас отдельно не выделены, да, то есть у нас существует отдельный отдел техподдержки, да, и какая-то, ну, на самом деле, вот работа с лидами, с новыми регистрациями, это такой некий процесс, в течение которого вот новый потенциальный клиент он переходит от, из отдела продаж в отдел поддержки. И на самом деле вот здесь важно, чтобы этот процесс был достаточно гладким, и чтобы вот в момент перехода то, что уже работало для нового клиента, чтобы для него это не изменилось. То есть на самом деле, вот, на мой взгляд, именно это, ну, одно из основных таких вещей, которые достаточно сложно отстроить, потому что с организацией отдела поддержки действительно все достаточно просто. Есть там какой-то регламент, есть метрики, количество звонков, время ожидания на линии. Можно достаточно легко уже прогнозировать, вот когда у нас будет столько-то клиентов, нам нужно столько сотрудников поддержки, и необходимо их работу таким образом настроить. Вот. А более, ну, я бы сказал, такая творческая вещь, это что происходит вот с потенциальными клиентами, которые становятся клиентами, вот, на момент, когда они еще не стали клиентами до первой оплаты, когда они зарегистрировались, но с ними еще работают. С ними работает и отдел продаж, и с ними работает поддержка. Вот это, на мой взгляд, совершенно, ну, один из основных моментов, вот, и он влияет на основную метрику, одну из основных метрик в облачной компании. Это процент конверсии из регистрации на пробные аккаунты в клиентов, в аккаунты, которые хотя бы один раз заплатили.
Возьмем последний вопрос, потому что время проходит перед обедом. Самый желающий человек у нас.
Вот я здесь, я не виден. Сергей, облачный сервис Mobium, генерация нативных мобильных приложений, генератор. Вопрос тоже несколько про, собственно, поддержку. Вот Максиму, когда вы говорили о том, что классическая модель, да, и облачная отличается, и именно акцентировали внимание на партнерах, что партнеры, они не могут работать в облачной так же, как в классической, поддерживать продукт, продвигать его. А почему? Что вот именно им мешает? Есть же, я не просто про партнерку говорю, про партнерскую программу примитивную, а вот такую, как скажем, VIP-партнерскую программу для адекватных партнеров, угу, которые...
Я понял вопрос. Угу. Он очень близок вот к предыдущему вопросу, про персонал. Чтобы на него ответить, смотрите, то есть как вообще схема техподдержки работает, когда мы клиентов, по-другому сложно это сделать, поступает запрос в техподдержку. Он, неважно, на первую, на вторую линию куда-то попал. После этого нужно определить, баг это или не баг, ну, или это нормальное поведение. Это на самом деле сложно часто сделать. Он должен попасть специалисту, после этого он должен попасть программистом, программист его должен поправить, потом специалист должен поставить все статусы в CRM-ке, и потом тот, кто принял звонок, должен отзвонить нам обратно клиенту и сказать, мы поправили проблему. Вот это даже сложно отстроить в рамках одного колл-центра, когда там, ну, у нас примерно в техподдержке работает 10 человек, и мы в случае блокаутов подключаем всегда отдел продаж, то есть, ну, на прием звонков. Так вот, с партнерами начинает рваться связка между тем, кто принял обращение, и тем, кто его обрабатывает, потому что партнер не может выяснить все детали согласно регламенту. То есть у нас есть развитая партнерская сеть, мы используем только для продаж. Вся техподдержка оказывается на нашей стороне. И в реальности в облачных сервисах к этому идет тренд во всем мире.
А регламент именно строгий, потому что, ну, безопасность именно, да, здесь?
Ну, регламент строгий, потому что, я еще раз говорю, после 10 тысяч перестает работать ручной режим. Необходимо, то есть, ну, поймите, когда у вас там, до 1000 клиентов, до 5000, вы можете в каждую проблему лично как основатель вникнуть и каждому клиенту там, написать свое письмо. Когда у вас становится больше 10 тысяч клиентов, это уже перестает работать. Вам нужно, чтобы люди работали именно в рамках четких регламентов. И сервис должен именно оказываться системно. И вот это достаточно дорогой и сложный процесс, поэтому лучше его полностью контролировать. Потому что если в этом процессе хоть где-то будет ошибка, это потерянный клиент. Поэтому мы забираем этого партнера у себя.
Коллеги, я вынужден эту оживленнейшую дискуссию начать сворачивать. У нас действительно подошло время к концу. Гайдар, да, спасибо тебе огромное за прекрасную модерацию. Ты хотел что-то сказать?
Да, я хотел, я же модератор, заключительное слово. Я вижу на самом деле, что есть большой интерес к облачным сервисам. Я надеюсь, действительно, мы все быстро не разбежимся. Как минимум в течение часа и обеда мы здесь еще присутствуем, поэтому можно к нам подходить, трогать наши визитки и задавать нам вопросы. И спасибо, Дима, что пригласил нас и таких прекрасных людей, которые могут много разного интересного рассказать про облачные сервисы.
Спасибо вам, уважаемые партнеры, уважаемые эксперты. Вы действительно знаете, как это делать. Спасибо. И предлагаю всем перейти к обеду и продолжить общение. Спасибо.
И всем приятного аппетита.
В онлайне перерыв на обед. Но там много интересного будет, не отключайтесь.